Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлый вечер» на радио Вера, в студии Константин Мацан. Мы сегодня говорим о таких важных, глубоких вещах, как семья, как жизнь на земле, как красота окружающего мира, с Юрием Макеевым, основателем, художественным руководителем Театра вкуса. Мы заговорили уже о путешествиях, и много, и, насколько я понимаю, Театр вкуса сейчас тоже собирается активнее отправляться в путешествия, то есть со своими спектаклями выезжать, гастролировать. И для наших слушателей, которые нас слушают не в Москве, а по всей России, это может быть тоже важно, что Театр вкуса, наверное, можно будет в какой-то момент пригласить к себе в город. Правильно я понимаю?
Да, мы с удовольствием откликаемся, когда нас приглашают. Говоря о путешествии, почему у нас начинается новый сезон, 9-й или 10-й, мы вот уже, по-моему, 9-й, мне кажется, все-таки сезон начинается у Театра вкуса. Это, ну, немало. 9-летний человек, это уже серьезно. И здесь я, если позволите, поблагодарю ту площадку, на которой мы в Москве можем играть наши спектакли. Это мастерская «Марго», это семья, это мама, папа, сын и дочь. Вот. Это чудесные люди, которые поверили нам, мы поверили им, мы стали хорошими друзьями. И один раз в месяц на протяжении 3 дней мы играем 7 наших спектаклей. И это такое маленькое путешествие в общении, да, потому что все спектакли неповторимы. Начинаем мы, как правило, нашим мечтателям о мечте, о путешествиях в наших однокомнатных квартирах, на раскладушках, на воображаемых велосипедах. Мы путешествуем в наше детство. Затем мы отправляемся во Францию, это наша семейная пекарня, где мы рассказываем о традициях, о семье, которая трудится 150 лет. Она трудится с тестом, но на самом деле каждый день они замешивают любовь своей семьи, подтверждая это новыми вкусами, отношением друг к другу, к своим соседям, к своим старикам, к памяти. И вечером мы всех приглашаем в путешествие во времени. Это спектакль «Времена», где мы хотим признаться любви родителям, не только нашим, но и родителям наших зрителей. На 50 минут мы окажемся в полной темноте, но проживем жизнь одного человека. Может быть, этот человек чем-то похож на вас или на вашего родственника. И вот мы благодарны этой студии, потому что эта студия занимается живописью, да, у них можно научиться рисовать картины, можно просто хорошо провести вечер в театральной такой, да, с театром вкуса. Можно просто к ним прийти в гости, подружиться с ними, просто, я думаю, приходить к ним пить кофе вкусно. Вот, я им очень благодарен, но поскольку мы играем один раз в месяц, это связано с тем, что я живу в деревне, мне просто по логистике достаточно, ну, сложно часто приезжать в Москву, но нас зовут вот в Сергиев Посад, вот уже 3-й сезон, это так приятно, потому что перед этим мы идем в Лавру, у нас прекрасный каждый раз путешествие по Лавре, мы открываем для себя заново все, потому что какие-то новые детали, новая информация. В этом сезоне нас тоже приглашают, но у нас вообще, вот если говорить о путешествиях, то такой важный момент. Этим летом мы, ну, много прям путешествовали. Мы были в Татарстане, в Альметьевске, мы были в Нижегородской, в Иксе, ну, области, да, в Иксе, по-моему, да. Потом где же мы еще были? Мы были в Юрмале, ездили еще в какие-то маленькие города, поселки. И в какой-то момент мы поняли, что мы больше не можем путешествовать. С этим не справляется наш автомобиль. Это, наверное, уже другая тема, да, для разговора. И вот поскольку нас движет нашим проектом мечта, да, вот мы сейчас запускаем новый проект под названием, ну, такая, автомобиль добрых путешествий Театра вкуса, да, и если наш зритель, наши друзья могут нас поддержать в этом проекте, потому что хочется, чтобы мы погрузились в грузовичок, там микроавтобус, и приехали не только тем, кто может позволить нас пригласить, да, потому что, как правило, люди оплачивают нам дорогу, еще что-то. Мы хотели бы отправиться и в детские дома, и в деревни, или какие-то поселки, к тем людям, кто не может себе этого позволить. Если люди как бы обратятся, да, там, что называется, мы по дороге заедем в состоятельный город, да, сыграем спектакли, и заодно заедем еще куда-то рядышком и сыграем спектакль. Поэтому это такой для добрых путешествий. У нас в театре, кто-то, может быть, не знает, есть история под названием «Подвешенный билет». Это такая история добрых дел, когда наши зрители и мы тоже подвешиваем билеты. И те люди, которые не могут попасть к нам в театр, не могут себе позволить приобрести такой билет, им его просто кто-то подарил, кто-то из наших зрителей. И нам приятно, что этими билетами пользуются многодетные семьи, люди, которые, ну, по тем или иным причинам им сложно не только финансово, но иногда физически оказаться в театре, они стесняются, поскольку у нас очень камерно, мы очень внимательны к нашему зрителю, мы всегда будем рады, и даже если у человека какой-то такой недуг, что, может быть, ему наоборот это поможет, потому что ну, у нас есть опыт арт-терапии, и говоря о деревенском театре, для меня это еще, я надеюсь, будет та моя мечта, модель, ну, маленького центра, где люди могут приезжать и заниматься ну, некой не только творческой реабилитацией, да, такой арт-терапией, но поскольку будет контакт с землей, с животными, то вот через это я уверен, что ну, эти люди станут здоровее, лучше. А на самом деле,
лучше себя чувствовать.
Лучше будут себя чувствовать, но я уверен, что это будет в первую очередь терапия для меня лично. Потому что каждый человек в этой терапии нуждается.
Те, кто захочет и будет иметь возможность вам помочь с вашим автомобилем добрых путешествий, как это можно сделать?
Мы воспользовались платформой «Планета», где многие люди ну, обращаются, да, помощи там, издать книгу, альбом музыкальный, снять фильм.
Да, Planeta.ru такой есть, да, портал краудфандинга.
Да, да, и вот нам просто друзья сказали, нужно туда обратиться. Мы обратились туда, и вот я думаю, что когда выйдет уже наша передача, да, то, собственно говоря, уже будет возможность нас поддержать, при том, что ну, мы знаем, что там есть, ну, как бы, да, что ты должен как-то отблагодарить человека, не просто он тебе даст деньги, то благодарностью это билеты на наши спектакли, как бы люди придут на спектакль. На самом деле наш зритель, это наш спонсор, мы всегда это говорим, что благодаря нашему зрителю наш театр существует. Наши билеты, они стоят денег, и для кого-то иногда это кажется дорого. Тут очень важный момент, там ну, не знаю, 1000 рублей, 1200, в зависимости, ну, какой спектакль. Просто очень много мы используем продуктов,
конечно,
и часть этих денег идут просто на те продукты, которые люди же потом скушают или получат в подарок. Эта часть денег уходит на транспорт, потому что, ну, нам нужно за 250 километров привезти декорацию, и это очень важно. Актеры, театр вкуса, это не только же я и там Мишу многие знают, там еще 7-8 человек, у которых есть семьи и дети, и они получают гонорар. И для кого-то это очень важно. Я просто знаю, что бывает иногда, что там у кого-то из команды спектакли только в театре вкуса. Вот такой период в жизни, когда нет другой работы. И я очень рад, что театр вкуса – это ну, история семьи и друзей, и что в этот момент эти люди, ну, как бы они чувствуют нужность себя там, да, в профессии, что они нужны зрителю, что они могут, что они важны. Это очень важно для человека, потому что наш театр не для развлечения, да, мы не большой театр, нас никто не финансирует и не спонсирует, как я уже там говорил, да, наши спонсоры – это наши зрители и наши семьи, которые нас поддерживают, в нас верят, потому что зачастую мы иногда вкладываемся в спектакли, это тоже очень забавно, потому что, ну, когда-нибудь мы там заработаем денежку, это все вернется. Потому что я там покупал лестницы для спектаклей, и сейчас понимаю, что все лестницы, которые я использую на стройке, это все лестницы с декорацией строительной.
Легендарные лестницы для спектаклей. А вот вы в начале программы начали говорить про дорожный театр, да, или вот тут, который...
Да, уличный театр,
уличный театр тут. Я вот о чем хотел спросить. Театр вкуса, по крайней мере, для меня, как для зрителя, всегда был театром-домом. Вот ты открываешь дверь, и ты оказываешься в доме. И эта фраза «чувствуйте себя как дома», она здесь звучит совершенно по-особенному, она не фигура речи, она некая часть концепции и состояния людей, и актеров, и зрителей. Вот насколько это... Наверное, это недостижимо в уличном театре, но, тем не менее, атмосферу вам, наверное, нужно будет как-то сохранить. Что вы тут будете делать?
Ну, мы уже делаем.
Ну, да, мы и уже будете, делаем, и делаете.
Да. Конечно, вот здесь очень правильно отмечено, что важна атмосфера дома. И это сверхзадача, когда ты выстраиваешь декорацию, ты выстраиваешь декорацию двора, ну, поскольку мы на улице, это, скорее всего, двор возле дома. Поэтому мы часто, кто-то скажет, ну, наверное, они повторяются, потому что мы часто используем бельевые веревки, у нас очень много утвари, и, казалось бы, даже наша история семейной пекарни, которую мы в основном играем в пространстве, создавая атмосферу уютной французской пекарни, мы ее переносим на улицу, и люди подходят и говорят, ой, как будто домик, который вот мы сейчас видим вот здесь на улице. Другое дело, что улица дает тебе неповторимое, то, что невозможно получить в стационаре, в помещении, в классической коробке театральной. Тебе дает такое дыхание, столько невероятных моментов. И я понимаю, когда Питер Брук и многие другие, кто занимался, ну, я просто любил тоже эту книгу его, да, про театр коврик, и мы даже поначалу использовали тоже коврик, и говорили, театр начинается с коврика, вопрос, у кого какой коврик, большой коврик, значит, у тебя большой театр, или маленький коврик. И вот там происходит даже волшебство, да, потому что здесь и сейчас рождается история, и я знаю точно это, я внутри истории, что каждый раз эти спектакли заново сыграют, и каждый раз премьеры. Потому что тут ветер подул, тут что-то тебе сказал реплику какой-то человек, человек, который только что подошел, или кто-то уже сидел. Вдруг кто-то тебе... Поскольку многие истории наши еще интерактивные, мы вовлекаем зрителей, они не просто наблюдатели, они соучастники истории.
Причем не соучастники, по крайней мере, когда речь идет о помещении, с момента открывания двери, где их иногда встречает хозяин, приглашает, жмет им руку, приглашает угощаться чаем. Вот это есть театр-дом такой.
Да, но на улице мы часто угощаем, общаемся, играем, дурачимся. Даже мы говорим, нас спрашивают, вы что делаете? Мы говорим, мы валяем дурака, сейчас найдем дурака, будем его валять.
Ну, кто хочет быть дураком?
Да, собственно говоря, когда мы вешаем людям лапшу на уши, это тоже родилось на улице, когда мы делали просто как бы мастер-класс по приготовлению домашней пасты, ну, домашних макарон, спагетти и так далее. В какой-то момент родилась идея, она родилась там, на улице. Это мы не пришли с этой идеей. Вдруг я думаю, вот сейчас возьму и детям повешу эту лапшу на уши, и родителям. И вдруг это стало номером. И так, если бы вы видели лица людей, а в первую очередь родителей, какие они счастливые, когда дети им вешают лапшу на уши, и если ты на каком-то фестивале или дне города, и у тебя ну, сотни людей ходят с лапшой на ушах, люди на них смотрят, и первое, что вызывает у людей, это улыбка. А улыбка это уже радость внутри, маленькая, маленький светлячок там появился, и вот ради этого стоит заниматься театром, ради этого стоит ездить за 1000 километров, за 200. Вот у нас второй год подряд город Альметьевск нас зовет на День города, там у них еще и День нефтяника совпал. И как в этом году было какое-то для меня, ну, было открытие. Мы приехали, а люди пришли с подарками, с консервацией, с какими-то угощениями. Тут к тебе обнимают люди и говорят, ой, а мы теперь стали заниматься театром благодаря тому, что мы в прошлом году вас увидели. Ой, а в этот раз Филипп не приехал. И я думаю, как они запомнили, год прошел, что с нами был Филипп. Вот эта отдача людей в меня вселяет надежду, что, занимаясь деревенским театром, может быть, нас будут приглашать на какие-нибудь фестивали деревенских театров, или, может быть, мы организуем фестиваль. И люди в деревнях, потому что если зачастую люди тоже ходят не с улыбками на лице, да, они погружены в проблемы житейские. Немножко быть счастливым, ну, проблемы можно и с улыбкой на лице встречать. Это с радостью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Макеев, художественный руководитель и основатель Театра вкуса, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Заговорили про макароны, про пасту, про лапшу, а сейчас так модно стало интересоваться русской кухней. Как у вас русская кухня в спектаклях отыгрывается? Давайте вот тем, кто не знает, приоткроем завесу или, наоборот, подвесим интригу.
Русская кухня. Ну, вообще, тема, связанная с Россией, потому что у нас есть тема Италии, ну, итальянской семьи, французской семьи. Когда-то мы делали в нашей кулинарной школе вообще путешествия по странам разным. И возникал всегда вопрос, а когда мы обратимся к России? Наверное, тема России у нас раскрывается в двух спектаклях. Это спектакль «Времена», где зрителями угощаем простыми продуктами. Это вначале это предыстория спектакля, когда люди попадают в большую столовую или большую кухню, где накрыт стол, и там просто деревенский хлеб, просто отварная картошка, просто капуста. Многие из нас уже и забыли вкус. Я знаю, по зрителям приходят: «Ой, я 100 лет не ел картошку в мундире. Я не ел просто хлеб с солью и с маслом растительным». Мы, опять же, тут очень важный момент. История не про пироги, а про людей, которые пекли эти пироги. Потому что, мне кажется, человек, который стоит за сковородкой с блинами, гораздо важнее, чем этот блин. Почему он это делает? Кто его научил это делать? Что он вкладывает в то, что он делает? Для кого он выпекает эти блины? У нас есть вторая история. Мы играем ее на Рождество, под Рождество, да. Это рождественская история. Мы делаем вертеп. Главными героями этой истории являются пастухи. В нашем случае это пастухи, скорее всего, они деревенские. Ну, это русские пастухи из русских каких-то забытых деревень. Нам немножечко такие какие-то мотивы Шмелев подсказал. Да? Мы почитали, подумали, вот эти рассказы. Как говорят, простолюдин, да, рассказывает мальчику о том, какое оно было Рождество когда-то. И вот мы рассказываем, иногда у нас стоят корзины с капустами, с яблоками, с какими-то явствами. Они простые. Ну, говорят, что все гениальное просто. Вот ты съел это яблочко, как вот напомнил себе вкус. Вкус детства, вкус мороженого, яблока или какого-то другого продукта. Просто кусочка хлеба. На 40 мучеников в город Вязьма меня пригласили. Там был фестиваль постной еды. Мы сказали: «Юра, может быть, у вас есть какие-то стихи, связанные с темой хлеба?» Я говорю: «У меня стихов нет, у меня есть спектакль». Но я понял, что семейная пекарня там неуместна. И вдруг там родилась история про мельника, мельника-пекаря, у которого были дети. И я просто в какой-то момент здесь и сейчас стал сочинять историю, используя тех детей, которые стояли в сарафанах, в рубашках, что когда-то у мельника было много детей. И он им рассказывал про жаворонков, про 40 мучеников. И вот они мололи муку, они пекли хлеба, они заботились о тех землях, которые им достались от их отцов и дедов. И вот через эти истории, через этот запах хлеба, вдруг я вижу, стоят и батюшки как-то слезу пускают, и дети благодарят: «Откуда вы, а что?» И тут вот опять пришлось говорить: «Да вот мы и там, из вот, маленькой деревушки Петровки, а рядышком у нас Тёмкино, там наш храм, вот я оттуда, там я прихожанин этого храма». Вот, ну, как бы вот через это, вот и такой странный ответ по поводу русской кухни, да.
Это очень по делу.
Да, вот для меня русская кухня, она, наверное, вот в этом.
Вы сказали в прошлой части программы, когда говорили про арт-терапию как одну из возможностей того, что может происходить вот в этом деревенском театре, что эта арт-терапия — это некая попытка чувствовать себя лучше через прикосновение к земле, важна в первую очередь даже вам самому. Это вообще колоссальный, мне кажется, по важности процесс, когда занимаешься каким-то добрым делом, пытаешься кому-то помогать, например, жителям окружающих деревень, то в очень большой степени помогаешь самому себе. Это в обратную сторону влияет на тебя. Вот расскажите, как это у вас происходит? Что вы для себя открыли, занимаясь этим? Как, быть может, вот такая забота, разговор, размышления о том, что принято называть семейными ценностями в спектакле, не знаю, помогает строить собственную семью?
Тут очень... Это замечательный для меня вопрос. Когда ты учишь, ты на самом деле учишься. И мне кажется, замечательный учитель тот, кто учится вместе со своим учеником и каждый раз открывает, и он ученик. На самом деле, кто из нас учитель, а кто ученик, это еще большой вопрос. Конечно же, за эти 3 года я по-другому стал смотреть на себя, на свою семью, и я понял, что какие-то моменты упущены мной, прям есть большие пробелы, и это, знаете, как сапожник без сапог. Человек — это это очень удивительно. Это моя такая даже внутренняя боль, немножко такое откровение, что я в какой-то момент, это стало тоже импульсом, почему я уехал в деревню, я понял, что я теряю контакт с своим сыном. Я много общаюсь с детьми, с разными детьми, они меня понимают, меня благодарят родители, еще что-то. Но в этот момент нету моего ребенка рядышком. И когда я возвращаюсь домой и пытаюсь с ним говорить, я понимаю, что вдруг он меня не чувствует, не понимает, потому что он меня не знает. Он просто со мной не знаком. И я его стал часто брать на свои спектакли. Беру его на гастроли, иногда его использую в спектаклях и понимаю, что вот тот период, когда... Это период становления, на самом деле, театра, поскольку театр уже 9 лет, моему сыну 10, 3-4 года я упустил. Как все родители, которые загораются карьерой, разной карьерой, да, банк, книги, радио, печешь хлеб, вдруг ты понимаешь, что ты упустил этот момент. И здесь, мне кажется, ключевой момент, то, что было когда-то раньше, это преемственность поколений, да, традиции, ремесленное дело. Вот общаясь с этими и деревенскими ребятами, и со своими детьми, оставаясь с ними в экстремальной ситуации, нет воды, у тебя нет печи, ты понимаешь, что твои дети в чем-то беспомощны. Они уже привыкли смотреть телевизор и не видят, что тебе нужна помощь. И ты говоришь, дети, мне нужна помощь, помогите. И вдруг ты понимаешь, что начинаешь злиться, что твои дети невнимательны к тебе. На самом деле ты невнимателен был к нему, и этот бумеранг к тебе вернулся. И ты думаешь, так, ну, ты сидишь, даже где-то пустишь слезу это, да, от обиды, от отчаяния, потому что думаешь, ну как так, а почему? Это же твои дети. Сейчас они тебе не помогают. Значит, что-то ты им когда-то не сказал, и ты вроде бы ты видишь искренне, а они тебя не видят, они как будто слепы. А потом вдруг происходит вот этот щелчок, и вдруг дочка подходит и говорит, папа, прости. И маленькая 5-летняя девочка вдруг тащит какой-то мешочек, еще что-то, и начинает тебе помогать. И думаешь, ну, может быть, заработала. Вот сегодня мы с ними говорили о луковице, которая спасла грешницу, да. По-моему, я на радио Веры слушал эту красивую историю. Я рассказывал своим детям, я вижу, что они вдруг у меня в машине заплакали. Потому что мы стали говорить о плохих и добрых делах, и что с нас спросят потом, что неважно, как ты учился в школе, с тебя не спросят, учился ты на пятерке или на двойке. Но в это время, если ты учился на пятерке, но всем в классе делал гадости, то, что ты был отличником, ну, это, конечно, здорово только для твоего дневника и, наверное, для поступления в институт. Но если ты растешь, к сожалению, нехорошим человеком, а мы же знаем, когда мы нехорошие, мы только это не можем признать часто. И только кто приходит в храм, с трудом идет на исповедь и признает в том, что я был нехороший, я каюсь не перед священником, а перед Богом. И вот этот момент моего покаяния перед моими детьми за то, что я когда-то им просто не дал своей любви, не научил их вниманию, не научил их терпению, не научил их трудолюбию. Хотя, вроде бы, казалось, парадокс, мне кажется, я достаточно трудолюбивый человек, не научил ответственности. И вот мы постепенно, по крупице, по шажочку отвоевываем свое, ну, внимание друг к другу, доверие, любовь. И вот то, о чем я уже сказал до этого, да, это колоссальная новая школа для меня началась, школа жизни. И она, в моем случае, она более настоящая, нежели была в городе. Потому что в городе очень много мест, где я могу спрятаться. Ну, извините, мне надо бежать, переговоры, встречи, кафе, дети. Мы пошли, ну, на аттракцион я вас прокатил, свез в аквапарк, в зоопарк, подарил игрушку. А когда ты остаешься, вот я сейчас оставался 10 дней с детьми, не было ни мамы, ни бабушки, вот я и они. Я понял, что, о, старик, да ты во многом слаб, ты просто слаб, ты злишься, потому что это защита, это ты слаб в этот момент. Потом мы друг друга обнимаем, ложимся к холодной печке, думаем, ну, завтра она у нас заработает. И когда такое чудо, вот и печка заработала, и у нас сердца открылись, приехала моя супруга, дети нам сыграли спектакль, мы сидим, говорим, слушай, какие они, как будто другие стали. Понимаем, что всем хочется только любви. Ни гаджетов, ни игрушек. Хочется любви и внимания. А самая большая любовь и самое большое внимание, как правило, бывает только в семье. Не зря ее называют малой церковью. Да, мы так любим ходить в храмы часто из-за любви. Просто там тепло, тепло от свечей, от икон, от намоленности другими людьми. Ты стоишь пустой, как вот пустышка. Часто себя ловлю на мысль, стоишь в храме, как будто пустой, в тебя ничего не попадает. Но вдруг вот ты забываешь о себе и растворяешься в той атмосфере, которая существует там. И в тебя проникают вот эти маленькие лучики, которые бьют оттуда. Эти лучи и видимые, и невидимые. И стало теплее. Да, не исповедался, да, не причастился, опять не подготовился, опять дал слабинку, а дальше опять что-то съел, да, что-то кому-то грубое сказал, но пришел в храм и просто там постоял. И вот нужно иногда постоять, что называется, в семье, побыть в доме. Ну, вот в деревенской жизни это более реально оказаться в такой ситуации, когда ты поймешь что-то про себя, соответственно, поймешь что-то про свою семью. Но я считаю, что я пока что в первом классе, ну, такой троечник. Хотя, конечно, ну, да, вот, ну, хотя нет, уже третий класс, все-таки я 3 года в деревне, третий класс, ладно.
Ой, мы все, мне кажется, вечно в первом классе, и, кстати, я эту мысль часто слышу от священников, они про себя это говорят, что это нормально, это, наверное, единственная продуктивная позиция на самом деле, ну, по крайней мере, это очень продуктивная позиция, я вам очень благодарен за то, что вы так об этом трепетно, искренне и глубоко рассказываете. А нашим слушателям я напомню, что ближайшие спектакли Театра Вкуса пройдут вот уже в эти ближайшие выходные. Всю информацию можно искать на сайте театра. Это был «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас сегодня в гостях был Юрий Макеев, актер и художественный руководитель и основатель Театра Вкуса и идейный вдохновитель всех других творческих, и не только творческих, не собственно творческих, а таких, я бы сказал, социальных и мировоззренческих проектов, которые вокруг Театра Вкуса существуют. Спасибо за эту беседу.
Спасибо.
В студии был
большое.
Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».